Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 25 декабря, вторник. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Добрый день. Вот главные темы нашей сегодняшней программы. Совет Федерации продолжает рассматривать законопроект, призванный стать ответом на принятие в США акта Магнитского. США ищут пути преодоления проблемы фискального обрыва. Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили сообщил о своей готовности встретиться с российским руководством. И католики сегодня отмечают Рождество Христово. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, Комитет по конституционному законодательству Верхней Палаты Российского Парламента Совета Федерации сегодня рассматривает документ, призванный стать ответом на акт Магнитского, принятого в США. Законопроект, в частности, содержит поправку о запрете на усыновление российских детей американцами. Накануне он был одобрен Международным комитетом Совета Федерации, правда, с некоторыми оговорками. Как ожидается, Верхняя Палата Парламента может одобрить законопроект уже завтра. Все больше высокопоставленных чиновников выступает против этого документа. Однако петиция на сайте Белого дома с требованием включить список Магнитского президента России Владимира Путина не собрала нужное количество голосов. Тему продолжит моя коллега Динара Седикова. Она сейчас вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Динара, добрый день, вам слово.
Добрый день, Светлана. По итогам заседания Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству сегодня будет вынесена рекомендация Палате одобрить запрет на усыновление российских сирот американцами или отклонить его. Единственный серьезный момент, на который обратили внимание в Комитете по международным делам Совета накануне, это противоречие с действующим законом о международных договорах, денонсация соглашения с Соединенными Штатами. Эта процедура нелегкая, об этом заявляют представители Комитета по международным делам. Она требует времени и отдельного мониторинга, поэтому вероятно, что Совет рекомендует отложить вступление закона в силу как минимум на год, пока действует российско-американское соглашение об усыновлении. Белый дом в это время закрыл сбор подписей под петицией о включении президента России Владимира Путина в список Магнитского. Напомню, требовалось для этого 25 тысяч подписей, удалось собрать лишь половину, точнее 12 174 подписи. Вторая петиция, призывающая включить в список Магнитского российских депутатов Госдумы, которые голосовали за так называемый закон Димы Яковлева, она собрала уже больше 54 тысяч подписей. Любопытно, что депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Сидякин, автор закона об увеличении штрафов за нарушение при проведении митингов, тот самый Сидякин, что растоптал белую ленту на трибуне Госдумы, голосовал против поправки об усыновлении.
Я считаю, что эту поправку нельзя было увязывать с законом Магнитского. И если даже существует, по нашему мнению, по мнению наших соответствующих компетентных органов, проблематика, связанная с надзором за детьми, которые были установлены действием соглашения, которое было у нас с американским государством заключено, то это нужно было принимать отдельным законом, а не как ответ. В этом, я считаю, что была ошибка. Поэтому я голосовал против этой поправки.
При этом голос Александра Сидякина все равно был учтен. И любопытно, как депутат это объясняет.
Я не голосовал за поправку. Дальше было голосование в целом за закон. Я вышел из зала и оставил карточку своим коллегам, потому что подчинился партийной дисциплине. Фракционный, если президиум фракции принимает решение, то по-товарищески нехорошо выполнять, их не выполняем. Иначе мы превратимся во фракцию «Справедливая Россия». Лебедь, рак и щука. Я считаю по-прежнему, что нужно исключить эту норму об усыновлении из этого закона. Во всем остальном я этот закон поддерживаю.
В администрации Барака Обамы, по сути, отказали во включении Путина и депутатов Госдумы, судя по расплывчатому ответу, видимо, тоже в список граждан, кому доступ в США будет закрыт. Америки, однако, не преминули назвать запрет на усыновление очередной попыткой ограничить гражданское общество в России. Не забыли власти США упомянуть и финансируемые из-за рубежа некоммерческие организации. С просьбой к президенту Владимиру Путину в это время не подписывать законопроект, содержащий запрет на усыновление российских детей американцами, на прошлой неделе обратилась, как выяснил журнал Forbes вице-премьер российского правительства Ольга Голодец. Голодец обратила внимание президента не только на противоречие с российско-американским соглашением об усыновлении, но и нарушение этим запретом Венской конвенции, Конвенции о правах ребенка и Семейного кодекса. По информации издания, выступил против и министр по связи с открытым правительством Михаил Абызов, и даже замглавы администрации президента Вячеслав Володин, который курирует внутреннюю политику. По данным Forbes, этот закон обсуждался на закрытой части заседания правительства, где присутствовали только вице-премьеры и министры. Консолидированной позиции выработано не было. Спикер Софеда Валентина Матвиенко публично не раз призывала не торопиться с принятием закона, а согласно источникам издания, она и спикер Госдумы Сергей Нарышкин даже встречались с Путиным и уговаривали его смягчить нормы антимагнитского закона. Но и в Министерстве иностранных дел по-прежнему, несмотря на одобрение закона президентом Владимиром Путиным в ходе его пресс-конференции, запрет на усыновление критикуют, обращают внимание на то, что этот закон вынужден, ответная мера России на акт Магнитского, принятый американским конгрессом. Но я напомню, что эти меры своеобразный ответ на принятый в декабре США акт Магнитского, который вводит визовые и финансовые санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека в России, в первую очередь причастны к гибели в 2009 году в СИЗО консультанта инвестфонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.
Спасибо, Динара. Над этой темой мы еще будем работать в ходе нашего информационного эфира. Вернее, расскажем вам еще больше подробностей этих событий. Но я отмечу, что многие граждане России выступили против законопроекта, который приняла Государственная Дума и готовится одобрить Совет Федерации. И в продолжении темы послушаем, как жители города Обнинск ответили на вопрос, как сильно могут ухудшиться российско-американские отношения из-за списка Магнитского. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин.
Конечно же, отношения ухудшатся очень сильно. Решение запретить американцам усыновлять российских детей в ответ на акт Магнитского – крайне глупое решение, по моему мнению. Госдума показала себя не с лучшей стороны.
Если список Магнитского расширит и добавит туда депутатов, а также Владимира Владимировича, как сейчас собираются, то, скорее всего, отношения сильно упадут и охладеют. Сейчас думцы потрясают кулачками и очень боятся, что не смогут уехать за рубеж, где, в общем-то, их деньги.
Я не могу сказать точно, насколько сильно они ухудшатся, но вот меня, например, расстраивает ситуация в целом. То есть, по сути, чиновники отбивают собственные интересы.
Я думаю, что хуже уже не будет. По одной причине, что хуже уже некуда.
Россия пытается какие-то ответы найти неадекватные, таким образом ухудшает отношения. Можно подумать, что скоро это все выйдет на новый виток, и будет такая мини-холодная война.
Я даже не знаю, что такое список Магнитского. Не знаю, как они ухудшатся или улучшатся.
Мое мнение, что это может привести к войне, потому что некоторые политики прикрывают пятую точку. Их это очень сильно задело, за эту самую точку. Создали какой-то закон, посвященный какому-то Диме. Поэтому вполне возможно, что потом пойдут в ход ракеты.
Отношения не ухудшатся. Это такая обычная политическая история, когда та или иная сторона использует такие методы.
Ситуация внушает тревогу, поскольку американцы собирают подписи за то, чтобы в список Магнитского внесли Путина, а наши думцы отчаянно голосуют за антимагнитский закон, и это взаимная эскалация может продолжаться дальше и дальше.
Если честно, почему они должны ухудшиться? Ну, я вообще не считаю, что они должны ухудшиться.
Я знаю, что российские депутаты способны выдумать много ответов разной степени асимметричности на список Магнитского. Что будет дальше, при таком подходе довольно страшно даже предполагать.
Я думаю, не повлияет на что. Ну, а куда хуже-то еще отношения?
Я думаю, что отношения все-таки ухудшатся, потому что идет обострение.
Из-за списка Магнитского? Я против того, что принял наш парламент. Я думаю, что это совершенно неправильное действие. Такой ответной реакции не должно, по-моему, быть. Я думаю, что это неправильно.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, как сильно могут ухудшиться российско-американские отношения из-за списка Магнитского. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. И сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Задержан начальник исправительной колонии Копейска Челябинской области, где в конце ноября прошла трехдневная акция протеста против жестокого обращения с заключенными. Как сообщили журналистам в региональном следственном управлении, задержанный Денис Миханов подозревается в превышении должностных полномочий. Два человека погибли, 10 были ранены в результате вынужденной посадки пассажирского самолета на востоке Мьянмы. По последним данным, в условиях сильного тумана самолет при посадке не попал в полосу и приземлился на рисовом поле. Погибли 11-летний пассажир и мотоциклист, попавший под самолет. В американских штатах Висконсин и Техас в результате нападений в канун Рождества были убиты двое полицейских. В понедельник же двое добровольных пожарных были убиты, еще двое ранены в результате стрельбы, открытой неизвестными во время тушения пожара в небольшом городе Вебстер, штате Нью-Йорк. Министерство обороны России опровергло информацию о том, что направило в Сирию спецназ на кораблях военно-морского флота. С опровержением на пресс-конференции в РИА Новости выступил замминистра обороны Анатолий Антонов, добавив, что в Сирию не направлялись также и специалисты по противовоздушной обороне. В Египте продолжается рассмотрение жалоб на нарушения в ходе референдума по проекту новой конституции страны, второй заключительный этап которого прошел в минувшую субботу. Сообщалось, что официальные итоги голосования могли объявить уже сегодня. Теперь же соглашение откладывается из-за проводимых разбирательств. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 30 рублей 80 копеек, евро 40 рублей 62 копейки. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Ленин и Сталин возвращаются. О том, кому выгодно поддержание культа большевистских диктаторов, ведущий программы Владимир Карамурза беседует с главой фонда возвращения Юрием Бондаренко. Слушайте «Грани времени» сегодня в 14 часов по московскому времени. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас переходим к важным новостям из Соединенных Штатов Америки. Как уже сообщалось, президент США Барак Обама в прошлую пятницу предложил сенатору-демократу Джону Керри пост государственного секретаря. На очереди еще одно важное обновление в его кабинете. Речь идет о должности министра обороны. Самый вероятный кандидат на эту должность – бывший сенатор-республиканец Чак Хейгл. Но, судя по всему, его утверждение встретит серьезное сопротивление в Сенате. Подробности в сообщении нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Американские СМИ со ссылкой на доверенные источники в администрации сообщают, что Чак Хейгл возглавляет у президента Обамы шорт-лист кандидатов на пост главы Пентагона после ожидаемого ухода с него Леона Панетты. Пока неизвестно, когда именно кандидатура Хейгла будет представлена президентом в Сенат для утверждения, но сама возможность его номинации уже вызывает возражения законодателей, особенно членов его же родной республиканской партии. Если 66-летний Хейгл будет утвержден, тогда он станет первым в истории шефом Пентагона, отслужившим срочную службу в вооруженных силах США. Все дело в том, удастся ли ему преодолеть сопротивление значительной части сенаторов. Хейгл, привыкший говорить без обиняков, является сторонником сокращения военных расходов и настороженно относится к втягиванию Соединенных Штатов в продолжительные заморские миссии. 5 лет назад, когда демократы в Сенатском комитете по международным отношениям сопротивлялись намерению тогдашнего президента Буша послать в Ирак больше американских военнослужащих, Хейгл стал единственным республиканцем, присоединившимся к ним. При этом он устроил разнос тем сенаторам, которые отказались поддержать его. Зачем вы избирались? Если вам нужна была безвредная работа, лучше бы шли продавать обувь. А работа в Конгрессе – дело жесткое. Но неужели принять непростое решение при голосовании, обозначить свою позицию и смело взять на себя ответственность для нас труднее, чем то дело, на которое мы посылаем наших парней и девушек? Не думаю, что это так. Хейгл наверняка лучше большинства коллег знал, куда именно посылают молодых американских военнослужащих. В конце 60-х он служил во Вьетнаме вместе со своим братом Томом. Они были в одном боевом расчете 9-й мотострелковой дивизии. Как-то раз в утреннем патруле Чак был ранен осколком в грудь, и Том спас его. Через месяц Чак спас Тома, вытащив его из горевшей машины. На той войне братья получили на двоих 5 орденов «Пурпурное сердце». Вот как Чак Хейгл вспоминает 1968 год во Вьетнаме. Это был год, когда мы отправили домой в гробах более 16 тысяч молодых американцев. Но сегодня я думаю еще о тех негромких героях, которые отслужили, вернулись на родину и никогда ни на что не рассчитывали взамен, за исключением, может быть, самой малости уважения. Сам Хейгл вернулся с Вьетнама Вьетнамской войны ее сторонником, но позже узнал, что президент Джонсон в частном разговоре назвал ее безвыигрышной. Как говорят биографы Хейгела, это подвело его к вопросу о правомерности всякой войны. Свой скепсис относительно решений, стоящих за теми или иными военными кампаниями, он не скрывал в течение 12 лет службы в Сенате, в частности, в дебатах о кампаниях в Ираке и Афганистане. Вопрос теперь в том, как опыт Вьетнамской войны Чака Хейгела может сказаться на его рекомендациях президенту Обаме, если он будет утвержден главой Пентагона. Возражая против назначения Хейгела на этот пост, многие сенаторы-республиканцы указывают на его прошлые высказывания относительно Израиля и Ирана. Вот как прокомментировал шансы Хейгела сенатор-республиканец Линдси Грэм. Многие республиканцы намерены задать ему трудные вопросы. Я не думаю, что ему удастся заручиться голосами большого числа товарищей по партии. Чак мне симпатичен, но его позиции находятся явно за пределами мейнстрима и намного левее позиции самого президента. Грэм имеет в виду то, что в свое время Чак Хейгел не поддерживал односторонние санкции против Ирана, а также голосовал против объявления иранского корпуса стражей исламской революции террористической организации. Хотя при этом Хейгел отстаивал лоббирование в Совете Безопасности ООН санкций против Ирана по поводу его ядерной программы. Оппоненты также считают, что прошлые высказывания Хейгела свидетельствуют о недостаточной поддержке им Израиля, важного союзника Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Они припоминают ему интервью 2007 года, в котором он посетовал на то, что якобы еврейское лобби запугивает многих на Капитолийском холме. Сенатор-однопартиец Джон Маккейн назвал этот пассаж неподобающим, отмел утверждение о наличии еврейского лобби, однако признал наличие израильского лобби в лице влиятельного Американо-Израильского комитета по общественным связям. Чаку Хейгелу также могут припомнить его прошлогоднее высказывание о необходимости сократить расходы Министерства обороны, которые, на его взгляд, раздуты. Люди, хорошо знающие Хейгела, выделяют его любимое слово «нонсенс». Они предполагают, что если он возглавит Пентагон, тогда многие высокие военные чины не раз услышат от него это слово. Кроме Чака Хейгела, президентский список потенциальных претендентов на руководство Пентагоном включает по меньшей мере еще две кандидатуры – бывшего и нынешнего замминистров обороны Мишель Флорной и Эштона Картера. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается программа «Свобода в полдень» и продолжаем освещение американской проблематики. Одной из центральных политических тем в США в канун Нового года остается так называемый фискальный обрыв. Речь идет об истекающих 1 января налоговых льготах, введенных еще при президенте Буше. Исчезновение льгот нанесет существенный удар по кошелькам американцев. И президент Барак Обама, и республиканцы, контролирующие палату представителей Конгресса США, последние недели пытались найти компромисс, который позволит избежать такого развития событий. До сих пор этого не удалось, и перспективы соглашения выглядят туманно. Причина – коренные разногласия между Обамой и республиканцами во взглядах на налогообложение. Обама предлагает сохранить льготы для всех американцев, кроме самых богатых, а для них поднять налоги. Это было одной из главных тем его предвыборной кампании. Республиканцы против любого повышения налогов, их рецепт – сокращение государственных расходов. О том, что думает экономическая наука об этих двух подходах, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с экономистом Константином Сониным.
За всей дискуссией по поводу финансового обрыва и налоговой реформы проступают некие, если можно так сказать, идеологические представления об экономике разных партий. Скажем, демократы Барак Обама считают, что нужно брать в этой тяжелой ситуации больше налогов с богатых, чтобы облегчить жизнь среднего класса, и что именно средний класс может толкать экономику страны вперед. С другой стороны, республиканцы считают, что наоборот, надо облегчать жизнь, налоговую жизнь самым богатым, а самые богатые являются самыми предприимчивыми, как считается, людьми, и они будут создавать новые предприятия, рабочие места и прочее, и прочее, и прочее. Что можно сказать с точки зрения экономической науки о этих двух точках зрения?
Макроэкономическая наука, которая лежит в основе этих рассуждений, она у обоих сторон одинаковая. То есть, если спросить экономистов, которые работают для политиков обоих партий, то их мнения не будут сильно различаться. Каждый будет говорить о том, что нужно так или иначе стимулировать экономику сейчас, когда она медленно выходит выходит из кризиса, и одновременно нужно решать каким-то образом долгосрочную проблему долга, который висит над американской экономикой. Ну, хотя там, возможно, у разных экономистов может немножко различаться приоритеты, в какой степени нужно сейчас расходовать больше, в какой степени нужно сокращать будущие расходы. Но политики, которые используют работу экономистов, они, можно сказать, из одной и той же экономики извлекают немного разные уроки. То есть они подчеркивают необходимость именно тех мер, которые больше отвечают интересам их базы. Вот в частности, республиканцы – это одна из больших проблем республиканской партии, за которую она была наказана отчасти на этих выборах, это то, что они всегда представляют интересы очень богатых. Вот как бы для них 1% самых богатых людей в экономике, он принципиально важен. И они сопротивляются любой попытке повысить налоги для них. Для Барака Обамы эта группа избирателей не так принципиально важна. И поэтому у него важная часть его плана – это повышение налогов для этой группы.
То есть речь идет о том, что за этими экономическими воззрениями не стоит каких-то глубоких идеологических вещей, только погоня за конкретными группами электората.
Барак Обама, он выиграл. Это значит, что интересы тех, кто за него проголосовал, они будут сильнее, гораздо сильнее учтены в экономической политике, чем интересы тех, кто не вошел в победившую коалицию. И одна из программных вещей для Обамы была повышение налогов для богатых, потому что поскольку богатые платят самую большую часть налогов, то и, соответственно, повышение, даже небольшое повышение ставки процентов для них, это сильно увеличивает доходы бюджета и, соответственно, в очень большой степени снижает будущие риски, связанные с большим государственным долгом в Америке.
Но все-таки некая идеологическая часть за этим стоит, потому что республиканцы критикуют Обаму и говорят, что он социалист, ну, наиболее правые радикальные круги в республиканской партии, и говорят о том, что Обама – это человек, который хочет перераспределять доходы. Таким образом, здесь есть все-таки некие две концепции, и я хочу понять, насколько за ними есть экономическая правда. За утверждением, что если мы снижаем налоги на богатых, то они создают рабочие места, улучшают настолько экономику, что на самом деле и всем остальным живется лучше, чем если бы повысили эти налоги.
С некоторой осторожностью можно сказать, что вот эта идея, что если снизить налоги на богатых, то это приводит к экономическому росту и прогрессу, это не подтверждено никакими данными. Это в каком-то смысле некоторая такая идеологическая фантазия, придуманная для защиты интересов очень богатых. С другой стороны, это совершенная правда, что вообще снижение налогов, понижение количества денег, изымаемых у людей, которые занимаются бизнесом, предпринимательством, которые вообще у людей, которые работают, это экономику заставляет расти быстрее. У этого есть эффект увеличения продукта. Но то, что экономисты знают, это то, что снижение налогов, например, которые взимаются с труда, не с дохода на капитал, а с труда, оно практически так же сильно сказывается на росте в положительную сторону, как и снижение налогов на капитал. В принципе, даже в каком-то смысле лучше снижать налоги на труд, чем на капитал, потому что любые налоги на труд, они сильнее искажают экономику. Ну, грубо говоря, если с человека брать налог, чем больше берешь налог, тем меньше он будет работать, тем больше будет отдыхать, потому что большим налогом, значит, меньше хочется работать. Ну, то же самое относится и к капиталу, потому что чем больше налог, тем меньше хочется искать это место, куда этот капитал вложить. Но, в принципе, налоги на капитал, они вносят меньше искажений эмпирически в деятельность экономических субъектов. Ну и, соответственно, все экономисты рекомендуют налогооблагать капитал, ну и особенно налогооблагать богатых, потому что, по всей видимости, об этом свидетельствует ряд исследований, налогообложение самых богатых – это в каком-то смысле налогообложение, которое наносит минимальный ущерб экономике. Но республиканцам это совершенно не нравится, но не столько по идеологическим причинам, сколько из-за того, что значительная часть их поддержки, значительная часть денег, которые тратятся на избирательную кампанию, это деньги вот самых богатых, для которых принципиально важно, чтобы они не платили более высокие налоги.
То, что вы сейчас рассказали, это общая точка зрения экономистов? Или экономисты разделены на лагеря? Доказано это, не доказано?
Мне кажется, что современная экономическая наука, она очень похожа на естественные науки, на биологию и медицину, в том смысле, что вопросов чисто научные основания у всех людей, в том числе работающих на демократов, республиканцев и независимых, они совершенно одинаковые. Тем не менее, из этих одинаковых научных данных люди могут выводить совершенно разные рекомендации. Но мне кажется, что хорошая аналогия, например, когда есть какой-то консилиум врачей, возможно, что один врач рекомендует операцию, другой врач рекомендует длительное консервативное лечение, которое с операцией не связано. И у того, и у другого выбора есть некоторые выгоды. Эти врачи, возможно, получили одинаковое медицинское образование, они в сущности смотрят на одни и те же научные данные, но тем не менее практические рекомендации нужно сделать разные. Но также бывает у экономистов, что одним кажется, что важнее снизить налоги, другим кажется, что важнее увеличить расходы. И то, и другое увеличивает рост экономики, но немножко по-разному. Ну, а политики, когда пользуются экономическим опытом, то даже в самой конкурентной и прозрачной среде, они все-таки как бы стараются выхватить ту часть, которая соответствует их политическим интересам.
С экономистом Константином Сониным беседовал мой коллега Валентин Барышников. Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Верхней Палате Российского Парламента Совета Федерации продолжается обсуждение закона о запрете на усыновление российских детей американцами. Сегодня документ рассматривает Комитет по конституционному законодательству. Вице-премьер России Ольга Голодец направила президенту Владимиру Путину письмо с критикой антимагнитского закона. Голодец подчеркнула, что он нарушает не только соглашение между Россией и США, но также Венскую конвенцию, Конвенцию о правах ребенка и Семейный кодекс. По ее словам, в случае его подписания Россия может полностью лишиться контроля над всеми детьми, усыновленными американцами. Задержан начальник исправительной колонии Копейска Челябинской области, где в конце ноября прошла трехдневная акция протеста против жестокого обращения с заключенными. Как сообщили журналистам в региональном следственном управлении, задержанный Денис Механов подозревается в превышении должностных полномочий. В американских штатах Висконсин и Техас в результате нападений в канун Рождества были убиты двое полицейских. В понедельник же двое добровольных пожарных были убиты, еще двое ранены в результате стрельбы, открытой неизвестными во время тушения пожара в небольшом городе Вебстер в штате Нью-Йорк. Министерство обороны России опровергло информацию о том, что направило в Сирию спецназ на кораблях военно-морского флота. С опровержением на пресс-конференции выступил замминистра обороны Анатолий Антонов, добавив, что в Сирию не направлялись также и специалисты по противовоздушной обороне. В Египте продолжается рассмотрение жалоб на нарушения в ходе референдума по проекту новой конституции страны, второй заключительный этап которого прошел в минувшую субботу. Сообщалось, что официальные итоги голосования могли объявить уже сегодня, теперь же оглашение откладывается из-за проводимых разбирательств. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 80 копеек, евро 40 рублей 62 копейки. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сейчас новости из ближнего зарубежья. Премьер-министр Грузии Бедина Иванишвили сообщил на пресс-конференции, что готов встретиться с руководителями России, но пока считает такую встречу нереальной. По словам грузинского премьера, тактика уважительного диалога с Москвой уже приносит первые плоды. Например, российская компания «Интеррау ЕС» согласилась снизить цены на электроэнергию для населения, а некоторые грузинские товары возвращаются на российский рынок. Глава грузинского правительства сообщил, что не будет инициировать процесс импичмента президенту Саакашвили, но аресты членов ближайшего окружения главы государства будут продолжаться во имя восстановления справедливости. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Одной из главных тем пресс-конференции стали российско-грузинские отношения. Как и ожидалось, Бедзина Иванишвили сделал ряд важных заявлений. Он сказал, что был бы рад встрече с Владимиром Путиным или Дмитрием Медведевым в ходе Давосского форума, однако пока считает встречу на таком уровне нереальной. Премьер поблагодарил Владимира Путина за конструктивность, проявленную в том числе на последней пресс-конференции российского лидера. Цитата. «Думаю, высказывания российского президента были осторожными и позитивными, что достойно приветствия. В свою очередь, мы будем принципиальными, но конструктивными во взаимоотношениях с Россией», отметил господин Иванишвили. В качестве конкретного примера полезности такого подхода он привел некоторое смягчение российского эмбарго в отношении грузинских товаров. По словам премьер-министра, прежние власти слишком эмоционально и конфронтационно реагировали на высказывания главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, а новое правительство решило терпеть и не реагировать. В итоге Москва выразила готовность вернуть вино и боржоми на российский рынок, а в ближайшее время грузинское правительство намерено отправить в Россию первую пробную партию цитрусовых, всего две грузовых машины. Примечательно, что Бедзина Иванишвили не намерен подавать иск против России во Всемирную торговую организацию. «Мы не хотим быть категоричными, поскольку помним, каким плачевным результатом пришла страна, когда прежнее руководство не желало ничего терпеть и эмоционально реагировало на заявление, звучащее из Москвы». Это была цитата. Независимый эксперт Михаил Тавхалидзе сказал в интервью «Радио Свобода», что попытки Иванишвили улучшить отношения с Россией бессмысленны, поскольку Москва готова обсуждать лишь второстепенные темы.
Цель каким-нибудь образом помириться с Россией, и только мне не очень понятно, зачем, и не очень понятно, что он собирается пожертвовать ради этого. Потому что примирение ради просто примирения, оно бессмысленно, да? Россия, как судя по заявлениям и МИДа, и Путина там самого, не собирается даже рассматривать вопрос о деоккупации или о изменении решения о признании Абхазии и Южной Осетии.
Глава грузинского правительства действительно считает нереальным скорое разрешение конфликта в Абхазии и Южной Осетии. При этом весьма интересна аргументация нового лидера страны. По его словам, цитата, «если даже у российского руководства вдруг возникнет желание отменить признание Абхазии и Южной Осетии, это будет очень нелегко сделать, потому что у них ведь тоже есть свои избиратели». Конец цитаты. Иванишвили вновь твердо заявил, что Грузия обязательно примет участие в Сочинской Олимпиаде. Согласно заявлению премьера, если мы хотим улучшить отношения с Россией, то, конечно, не должны отказываться от участия. Главной новостью, озвученной в ходе пресс-конференции, стало снижение тарифов на электроэнергию с 9 до 7 центов за киловатт-час. Причем премьер-министр дал понять, что облегчить бремя коммунальных платежей для населения удалось лишь путем компромисса с российской компанией «Интеррао», владеющей почти половиной всех генерирующих мощностей Грузии, а также Тбилисской электрораспределительной сетью. Тем не менее, в ходе пресс-конференции премьер-министр особо подчеркнул, что улучшение отношений с Россией не произойдет за счет отказа от евроатлантической интеграции. При этом Иванишвили не исключает возможности пересмотра положения закона об оккупации и прекращения практики ареста россиян только за то, что они побывали в бывших грузинских автономиях. Не менее важное заявление премьер-министр сделал по внутриполитической тематике. Он дал понять, что аресты бывших чиновников администрации Саакашвили продолжатся, несмотря на критическую реакцию Запада. Однако сам премьер не будет вмешиваться в этот процесс и не намерен давать указания Генеральной прокуратуре, тем более судьям. Бывший начальник госканцелярии Петр Мамрадзе считает это обещание очень важным с учетом традиций, существующих в стране.
Очень важно, что Иванишвили подчеркнул то, что никакого давления, никакой диктовки правоохранительным органам быть не может. И, с другой стороны, нельзя остановить те иски и те жалобы, которые постоянно поступают. И очень важно, что он совершенно откровенно говорит об экономическом положении. Такое страшное наследство в плане экономики и финансов, как оставил авторитарный режим Саакашвили, это за несколько месяцев невозможно исправить. Дай Бог, чтобы через год-полтора появились бы первые признаки.
Бидзина Иванишвили обещал, что парламентское большинство не станет инициировать процесс импичмента президента Саакашвили, но намерено резко сократить финансирование президентской администрации, особенно аппарата секретаря Совета национальной безопасности. Кроме того, конституционные полномочия главы государства могут быть урезаны путем внесения изменений в основной закон. Премьер прогнозирует, что заметное улучшение социального положения в стране произойдет лишь через 2-3 года. Что касается предстоящих в 2013 году президентских выборов, то, по словам Бидзины Иванишвили, кандидатом от правящей коалиции «Грузинская мечта» станет известный конституционалист Вахтанг Хмаладзе. Один из лидеров пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Давид Дарчиашвили заявил в беседе со мной, что у него осталось двоякое впечатление от пресс-конференции главы правительства.
Поддерживая идею сосуществования и говоря о том, что он против импичмента, в то же самое время всю вину складывает на оппозицию. Само по себе это ущербно и чревато, когда правительство во всех бедах обвиняет оппозицию.
Считает господин Дарчиашвили. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. До конца года остается менее недели, и мы подводим его итоги. Какие события в России и в мире запомнились больше всего? В Израиле наиболее запоминающимся событием 2012 года стала операция «Облачный столб», которая проводилась против террористических группировок в секторе Газа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Операция началась 14 ноября и продолжалась 8 дней. Среди причин операции называют разные версии, в том числе и близость выборов, которые состоятся 22 января 2013 года. Но реальной причиной стало то, что в октябре резко возросло количество обстрелов израильской территории из сектора Газа. 127 ракет были выпущены по городам юга страны за трое суток, причем 5 мирных жителей получили ранения. В ноябре также начались нападения на армейские патрули, следующие вдоль границы с сектором. Израильская армия начала наносить ответные удары по объектам террористов в Газе, что привело к усилению ракетно-минометных обстрелов израильской территории. Только за вечер 10 ноября по Израилю было выпущено около 30 ракет. Служба тыл обратилась с призывом к гражданам страны не удаляться от бомбоубежищ. Были отменены занятия в школах и детских садах. О том, что вынудило Израиль к началу операции «Облачный столб», Радио Свобода рассказывает советник премьер-министра Израиля Алекс Сельский.
Продолжала обстреливать юг Израиля на протяжении нескольких лет, целясь по мирным жителям, и ни одно государство в мире не могло позволить себе не реагировать на этот террор, и поэтому Израиль начал антитеррористическую операцию «Облачный столб», в рамках которой цель его была нанести удар по Хамасу, уничтожить арсенал его оружия и сделать так, чтобы обеспечить безопасность жителям юга Израиля и всему Израилю.
На действительную службу было призвано 75 тысяч резервистов. Министерство обороны и жители страны постарались организовать самую разную помощь семьям солдат. Министерство обороны оплачивало им помощь в решении разных домашних проблем, починка проводки, домашней техники, мелкие ремонты и многое другое. Израильтяне же предлагали посильную помощь в социальных сетях, от организации недельных закупок и до сопровождения при родах и до родов беременным женщинам. Не менее активно старались помочь жителям обстреливаемого юга страны. Вывозили детей хотя бы на выходные на север и в центр Израиля, организовывали культурные и развлекательные программы, предлагали бесплатные консультации психолога детям и родителям и просто приглашали приютить на время военной операции. О том, как прошли для армии обороны Израиля 8 дней операции «Облачный столб», Радио Свобода рассказывает глава русскоязычной пресс-службы израильской армии капитан Анна Уколова.
За 8 дней операции наша армия нанесла более 1500 атак по различным объектам террористических организаций. Это были туннели, используемые для контрабанды оружия, это были точки хранения и производства оружия, точки запуска ракет различного радиуса действия, также ракеты дальнего радиуса, более 40 километров. За эти 8 дней из территории сектора Газа по Израилю было выпущено около 1500 ракет. Многие из них упали на открытые территории, а также большую часть ракет, которые были направлены на населенные пункты, перехватила система «Железный купол». Система «Железный купол» перехватила 421 ракету.
Огромное количество усилий было приложено к тому, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения Газа. За время операции в Газе в сектор было совершено свыше 50 тысяч персональных телефонных звонков с предупреждением жителям сектора удалиться от террористических объектов и групп боевиков, чтобы не служить им живым щитом и не подвергать опасности свою жизнь. Аналогичной цели служили десятки тысяч листовок с предупреждением на арабском языке, которые армия разбрасывала с воздуха над районами, где находятся объекты террористов. Хамас, в свою очередь, призывал жителей сектора проявить стойкость и не покидать своих жилищ, а также выходить на демонстрации поддержки. С предупреждением удалиться от объектов террористов армия обороны Израиля обращалась и к иностранным журналистам, присутствующим в секторе. «Вами воспользуются в качестве живых щитов», — говорилось в распространяемом сообщении. Операция «Облачный столб» закончилась 21 ноября 2012 года соглашением о прекращении огня. Решение о прекращении операции вызвало в Израиле массовые протесты, поскольку часть населения считала, что с террористами в секторе следует покончить навсегда. Но цели операции были достигнуты, как подчеркнул советник премьер-министра Израиля Алекс Сельский.
«Мы уничтожили глаз Хамаса. И мы очень надеемся, что после этой операции будет тишина. Израиль не должен будет снова применять силу, но это будет только тогда, если будет безопасность и тишина на юге Израиля.
23 декабря, через месяц после окончания военной операции, прошло специальное заседание правительства, на котором были подведены итоги операции «Облачный столб». На заседании было подчеркнуто, что слаженная и эффективная работа всех министерств и ведомств помогла спасти жизни множества граждан Израиля. В правительственные планы на будущий год по итогам заседания вошло улучшение бомбоубежищ и увеличение их количества, а также усовершенствование систем раннего оповещения. В тот же день, 23 декабря, была предпринята первая за месяц попытка обстрела израильской территории из сектора Газа. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Верхней Палате Российского Парламента в Совете Федерации продолжается обсуждение закона о запрете на усыновление российских детей американцами. Вице-премьер России Ольга Голодец направила президенту Путину письмо с критикой этого законопроекта. Задержан начальник исправительной колонии Копейской Челябинской области, где в конце ноября прошла трехдневная акция протеста против жестокого обращения с заключенными. Два человека погибли, 10 были ранены в результате вынужденной посадки пассажирского самолета на востоке Мьянмы. Министерство обороны России опровергло информацию о том, что направило в Сирию спецназ на кораблях военно-морского флота. С опровержением выступил замминистра обороны Анатолий Антонов, добавив, что в Сирию не направлялись также и специалисты по противовоздушной обороне. В Египте продолжается рассмотрение жалоб на нарушения в ходе референдума по проекту новой конституции страны, второй заключительный этап которого прошел в минувшую субботу. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и вспоминаем о том, что сегодня празднуется католическое Рождество. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня обратится к собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане с традиционным посланием к городу и миру. Ну а накануне праздника в христианской Германии население христианской Германии оказалось вовлечено в дискуссию на тему, какого рода и даже какого пола Бог. Отец ли он людям, мать или вообще нечто нейтральное и среднее, среднего рода. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Тему задала в своем интервью газете «Ди Цайт» федеральный министр по проблемам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи в одном лице, 35-летняя Кристина Шрёдер, родившая почти без отрыва от министерского кресла полтора года назад дочку. И что самое интересное, что никто не обвинил ее за это в богохульстве и в оскорблении чувств верующих. Хотя реакции были бурными и разнообразными, от возмущения до насмешек. Надо сказать, что Кристина Шрёдер и ранее вызывала насмешки своими суждениями. Но, как сказала она же в другом недавнем интервью, цитата, «у нас в Германии плюрализм». Конец цитаты. Кристина Шрёдер.
Мы, немцы, в массе своей испытываем тоску по одной модели для всех, по эталонам для подражания. Это я знаю по собственному опыту. Однажды я обмолвилась, что иногда беру свою дочку с собой на работу, и сразу же получила много неприятных писем с вопросом, откуда я взяла, что и продавщица в универсаме может себе такое позволить. Нет, конечно, продавец не может, хотя я и хотела бы, чтобы женщины многих профессий могли бы это делать. Но то, что у меня лично есть такая счастливая возможность, не означает, что это модель для всех. Единой модели для всех просто не существует. У нас в Германии плюрализм.
Плюрализм плюрализмом, но лучше было бы добиваться достаточного числа мест в детсадах и яслях, госпожа министерша, подумали, да и сказали тогда многие. И вот новая тема от Кристины Шрёдер. Бог, он кто? Шрёдер предложила считать его в половом отношении чем-то нейтральным и называть «оно». Психотерапевт, теолог и автор бестселлера Манфред Люц считает высказывания министра наивными и абсурдными.
Конечно, в Боге нет никакой нейтральности. Христиане видят в Боге персону. Опасность состоит в том, что если мы станем говорить о Боге «оно», то должны будем считать его, например, энергией или чем-то эзотерическим. С одной стороны, это достойно похвалы, что министр по делам семьи хочет воспитать своих детей христианами и думает об этом. Мы знаем, что политики хороши в поисках компромиссов, но предложить, выбирая между «он» или «она» в качестве компромисса «оно», это уж точно не уму, не сердцу. То, что говорит Шрёдер, в теологическом смысле не является полностью неверным. Итак, мы верим, что Бог — это только некая личность, некое существо, аналог персонажа, персона. Христиане, кстати, и не считают его мужчиной. Еще папа Иоанн Павел II сказал, что Бог в Ветхом Завете является для нас кем-то вроде матери. А 4-й Латеранский собор Католической Церкви учил, что многие важные понятия нельзя трактовать буквально. Например, и буквально считать Бога матерью. И все же христианам всегда было ясно, что Бог — это не мужчина в том смысле, в каком мужчиной был древнегреческий Зевс. Наш Бог — это не Бог-мужчина, который изменяет жене с земными женщинами. Он не мачо и далек от этого образа. Бог для нас и как мать, и как отец. Именно поэтому нейтрально названный Бог — это нечто абсурдное. И следует сказать, что такой взгляд ведет к проблемам. Например, с молитвами. Если отменить «Отче наш», то невозможны никакие обращения к Богу. Дети не смогут больше петь, обращаясь к Нему. «Знаешь ли ты, сколько звездочек на небе?» Или «Я устал, и ты иди отдыхать». В общем, я полагаю, что то, что произнесла Кристина Шрёдер, не было продуманной речи. Как и не считаю верным то, что она вообще говорила с прессой о дочери. Да, ее спросили об этом, но она не обязана была вдаваться в подробности. Для меня странно, что политик Шрёдер не видит разницы между своей же интимной сферой воспитания собственного ребенка и интервью в качестве министра газете Die Zeit. Подобное происходит в последнее время все чаще. Беттина Вульф, жена бывшего президента, рассказывает прессе о личной жизни с мужем, и Кристина Шрёдер совершает ту же ошибку, и все это выглядит проблематично. Шрёдер в конце интервью был задан, например, вопрос, как она ответит будущим детям, если они ее когда-либо спросят, любит ли она кого-то из них больше других. Шрёдер честно сказала, что она в подобной ситуации, несомненно, будет бесстыдно лгать. И это она говорит в интервью, которое публикует газета. И она не думает при этом о том, что когда-нибудь это смогут прочесть ее дети, они могут тогда перестать ей верить. Я хочу сказать, что считаю это интервью весьма наивным, но, с другой стороны, все же никогда не следует придавать таким промахам чрезмерного значения.
Кристина Шрёдер в том же интервью покритиковала, в частности, Астрид Линдгрен за историю Пеппи, в которой министр нашла российские тенденции. Пеппи Длинный Чулок говорит в книге, цитата, «Моя мама ангел, а папа негритянский король. Не у всякого ребенка такие знатные родители». Конец цитаты. Так вот, заявила Шрёдер, когда она читает своей дочке эту историю, то переназывает негритянского короля, дабы оставаться в политкорректности и не прививать дочке российские представления. Да и сам разговор о Боге и его половой принадлежности возник из комментария Шрёдера к детским книгам, в частности, к сказкам «Братьев Гримм». Шрёдер сказала, что сказки эти, опубликованные впервые 200 лет назад, часто грешат сексизмом. В этих сказках, сказала министр, практически очень редко можно встретить позитивный образ женщины. Шрёдер заявила, что хотела бы читать дочке другие истории с другими ролевыми установками, и добавила, цитата, «Ведь и вместо «любимый Боже» можно было бы произносить нейтрально «любимое Боже», так как грамматический род в данном случае не имеет большого значения. Конец цитаты. Но, как выяснилось, после этого наивного заявления Кристины Шрёдер, она очередной раз, как молочница умильно в балладе о королевском бутерброде, как бы, между прочим, сказала не впопад и вызвала бурю в стаканах предрождественских глинтвейнов Германии. И что тут началось? Реакция на практически одно предложение из интервью, предложение в грамматическом смысле, была бурной, прежде всего, среди коллег по христианскому партийному блоку ХДС-ХСС, а особенно резко реагировали женщины. Министр Баварии по социальным вопросам Кристина Хадертхауэр заявила, цитата, «Эта умозрительная чушь лишила меня на какой-то момент дара речи». И продолжила. «Это было бы печально, если бы у наших детей, вследствие комплексов некоторых и стремления к политкорректности, были бы отняты прекрасные сильные картины, столь важные для развития собственной фантазии детей». Конец цитаты. А вот спокойный ответ политика мужчины и также баварца из партии ХСС Норберта Гайса. Цитата. «Бог был открыт нам Христом как Отец, и это незыблемо». Конец цитаты. А те, кто хотели бы эмоционально реагировать, могут, как и раньше, без нарушения правил грамматики немецкого языка, по-прежнему восклицать «О майн Гот». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И в завершении информационной программы «Свобода в полдень. Новости культуры». Сегодня вечером на Винзаводе состоится рождественская ярмарка в помощь российским ветеранам-мультипликаторам. Многие режиссеры, сценаристы и художники, на фильмах которых выросли целые поколения, сейчас остро нуждаются в поддержке. В рамках благотворительной акции будут показаны новые анимационные ленты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальверева.
Ярмарка пройдет в кафе с веселым названием «Хитрые люди». Среди того, что здесь можно будет купить, вещи, в общем-то, музейной ценности. Это эскизы, рабочие материалы к фильмам студии «Пилот» того времени, когда ее возглавлял автор «Пластилиновой вороны» Александр Татарский. Как сообщает пресс-секретарь Ассоциации анимационного кино Надежда Фадеева, будут на ярмарке и современные вещи.
У нас очень многие аниматоры с художественным естественным вкусом, они разрисовывают валенки, пряники, делают какие-то игрушки новогодние. И очень много могут сделать своими руками, буквально из подручных материалов. Такие вещи пользуются большим спросом. Мы подумали, что таким образом можно собрать неплохую сумму для помощи ветеранам.
Впервые ли проходит такая благотворительная акция?
Да, эта акция проходит впервые. Ассоциация совсем молодая, она в этом году только организована. Одно из основных направлений работы – помощь ветеранам. Мы некоторое время назад открыли Яндекс.Кошелек, Яндекс.Счет для помощи ветеранам. На этот счет анимационное сообщество, кто сколько может, каждый перечисляет деньги. И вот мы решили перед Новым годом устроить такое позитивное мероприятие. Вы знаете, очень многие люди, кто в свое время делали прекрасные мультфильмы, на которых мы все выросли, сейчас они, ну, как и все наши старики российские, в очень плачевном состоянии. Им не хватает там пенсии на лекарства, на то, чтобы вести достойную, нормальную человеческую старость. Бывали такие ситуации, когда там всем анимационным миром собирали деньги там на кровать кому-то. То есть государство их не поддерживает, соответственно, и они влачат такое жалкое существование. И наш проект в какой-то степени отдает дань нашу за то, что все детство мы смотрели такие замечательные мультфильмы, на них учились. Потому что такое хорошо, что такое плохо, как дружить, как любить, как уважительно относиться там к окружающим. И на самом деле, если бы эти люди жили где-нибудь за границей, они бы, наверное, были миллионерами, потому что такое количество их мультфильмов показывали, так много они внесли в копилку культуры. Наверное, им отчисления какие-то были бы за то, что их произведения показываются. И жили бы они достойно, могли себе позволить хороших врачей, лекарства и нормальное питание, и там сиделок, если надо. Ну, а сейчас наши старики, они не могут ничего себе такого позволить. Соответственно, мы, конечно, не можем полностью им обеспечить нормальную старость, но хоть каким-то образом помочь можем.
Надежда, по этическим соображениям в Ассоциации мультипликационного кино решили не называть имена тех людей, которые нуждаются. Но много ли их?
Их, в принципе, много. У нас список сейчас небольшой, потому что он формируется по мере острых потребностей. Вот этот проект ведет Елена Александровна Таврок. Это очень известный человек в анимационном сообществе. Все знают, насколько это кристально чистый и ответственный человек. И, соответственно, все доверяют ей, потому что, ну, она всю жизнь свою занимается вот этими проблемами. И она как раз владеет всей этой информацией. Она знает, кому что нужно, кому нужны деньги, кому нужны лекарства, кому просто нужна какая-то волонтерская помощь, просто чтобы люди пришли и там проявили какое-то внимание, помогли, довели бы там человека до больницы. Вот у нас, например, одному из аниматоров просто нужна помощь, чтобы дойти до больницы, потому что человек плохо видит, и ей просто не с кем даже дойти.
В кинопоказе на ярмарке принимают участие студии «Пилот», «Метроном Фильмс» и «Пчела». Надежда Фадеева обращает внимание на проект «Пилота» под названием «Фиксипелки».
Пилотовский режиссер Миринов делает мультфильмы, называется «Фиксипелки». Это, в принципе, музыкальные клипы. И причем у каждой «Фиксипелки» не обязательно один и тот же режиссер. То есть это целый сериал, в котором много-много разных фильмов, которые делаются в разной технике. Делаются в технике пластилиновой, в рисованной, там 2D, 3D анимация. В данных «Фиксипелках» они пластилиновые. А на самом деле «Фиксипелка» тем отличается, что это небольшая песенка про какое-то явление или про какой-то, ну, предмет, который малышам в доступной форме рассказывает про этот предмет или про это явление. В доступной форме и под музыку, под песенку. А песенки сочиняет достаточно известный продюсер, музыкант, бард Георгий Васильев.
По словам Надежды Фадеевой, все предназначенные для сегодняшнего показа фильмы совсем свежие. Их еще никто не видел. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Михаил Касторов и у микрофона автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 12 часов 5 минут на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». Ее ведет Александр Генис. Ну а я с вами прощаюсь до 16 часов по московскому времени. Слушайте программу «Время свободы». Мы расскажем вам о свежих подробностях и о свежих новостях. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Встретимся в 16 часов.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».